направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – нарушение ритма сердца. Почему они возникают, эти те самые нарушения, и вообще, как их лечить сейчас, сегодняшним днем? У нас в гостях заведующий отделением кардиологии городской клинической больницы 52, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Ковалевская и врач-аритмолог-кардиохирург Максим Горев. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Здравствуйте, Максим Васильевич.
Здравствуйте.
Тема интересна. Мы перед эфиром говорили, что будем говорить больше про мерцательную аритмию, которая... Это в простонародье, а так фибрилляция предсердий. Мы уже выучили это название, на самом деле, фибрилляция предсердий. Но есть еще другие нарушения ритма сердца. Давайте про них поговорим. Начнем с Елены Анатольевны. Да, Елена Анатольевна. Итак, какие самые частые нарушения ритма сердца, почему, в общем-то, они возникают? У какого населения? У взрослого, более взрослого, понятно? У женщин или мужчин больше? Как там у нас?
Ну, давайте начнем с того, что мы считаем нормой, а что мы считаем нарушением ритма сердца. Да, вот в норме у нас у всех есть водитель ритма. Он называется синусовый узел, который генерирует импульсы. Они распространяются по проводящей системе и заставляют сердце координированно сократиться, чтобы сердце выполнило свою основную функцию – насосную, выбросило кровь. И сокращается поочередно предсердие, желудочки, и это работа синхронная, правильная. И мы говорим, что ритм правильный, синусовый ритм у человека. Когда возникает аритмия, то водителем ритма, как правило, становятся другие источники, не синусовый узел, и сердце начинает работать неправильно. И мы говорим, что у человека есть нарушение ритма, которое требует нашего внимания. Как правило, либо наблюдение, либо лечение, либо профилактики осложнений. Ну и почему мы изначально хотели говорить про мерцательную аритмию? Потому что это наиболее значимая проблема у пациентов, так как она несет за собой риски осложнений.
Угу.
Значит, что такое мерцательная аритмия? Когда ритм сердца генерируется хаотично в предсердиях, и раньше это нарушение ритма вообще называли бред сердца. То есть почему мерцательная аритмия, фибрилляция предсердия, сокращение происходит хаотично, импульсы возникают хаотично, возбуждение, и предсердия, разные зоны предсердия сокращаются неправильно, аритмично. Соответственно, все, что проводится на желудочке, да, это тоже вызывает неправильное сокращение желудочка. В желудочке сердце сокращается аритмично. И, как правило, с высокой частотой. Да?
Uh-huh.
А к чему это приводит? Ну, это приводит к тому, что у человека возникают определенные симптомы, да? Он чувствует сердцебиение, он чувствует перебои в работе сердца, может чувствовать одышку, боли в грудной клетке, плохое самочувствие, ухудшение качества жизни. Да, и все это заставляет его, как правило, обратиться за медицинской помощью.
Угу.
Но есть ряд пациентов, которые не ощущают аритмию. И это как бы та группа, которая наиболее нас также волнует, да, потому что пациент ее не ощущает, а последствия, которые будут от аритмии, они могут быть значимы. Да? Какие основные последствия, мы говорим, да, могут быть серьезными пациентами? Чаще всего это эмболические осложнения. Почему? Значит, так как сердце сокращается неправильно, то ток крови в сердце, он становится не ламинарным, а турбулентным. Да? Такие завихрения происходят тока крови, и в результате этого могут формироваться тромбики в полостях сердца. Эти тромбики с током крови могут попадать в различные органы, да, через сосуды.
Да.
Чаще всего это головной мозг. То То есть у пациента развивается инсульт. Причем это возникает внезапно, это грозит либо тяжелыми осложнениями, инвалидностью и часто даже смертью. У пациента может развиваться сердечная недостаточность. Сердце сокращается часто, неправильно. Потребность самого сердца, так как это работающая мышца, да, в кровотоке увеличивается, а выброс, который дает левый желудочек, он низкий. То есть может развиться сердечная недостаточность, мы ее можем даже называть как кардиопатия, да, вызванная такой тахикардией, частым ритмом неправильным. А эмболические осложнения могут быть и в других органах. То есть током крови эмбол, да, тромб, может занестись и в почку, и в кишечник, и в сосуды конечностей, и, соответственно, вызвать некроз той ткани, да, вследствие закупорки сосуда. И, соответственно, такие серьезные последствия, как некроз кишечника, инфаркт почки, гангрена нижних конечностей. То есть это все достаточно серьезное осложнение у пациента. Да? Поэтому мы говорим, что проблема вот этой аритмии, она стоит очень остро, и последствия ее достаточно серьезные. И не обращать на нее внимания просто неправильно.
А вот о причинах аритмии мы, пожалуй, у Максима Васильевича спросим, какие они, почему возникает мерцательная аритмия. И сейчас, Наталья, лекция часа на два, на три. К чему все, в общем-то, мы и подошли. Ну, хорошо, сократим до скольких-то там минут. Почему она возникает?
Я бы дополнил немножко то, что сказала Елена Анатольевна, и распределил понятия вот эти вот мерцательные аритмии, мерцание предсердий, фибрилляция предсердий. Мерцательная аритмия – это такое сборное понятие, которое возникло в те годы, когда у нас еще не было способов лечения с помощью катетера, интервенционных хирургических способов лечения этой аритмии. И, в общем, не принципиально было, какой тип ритма в верхних камерах сердца, в предсердиях. И самое главное было, как правильно и довольно полно описала Елена Анатольевна, охарактеризовать риски у пациента, образование, повышение риска тромбоза внутри сердца, эмболии, инсульта, и выявить эту группу пациентов и начать их правильно лечить, предупреждая развитие этих осложнений. Последние годы, с конца 20 века, первые годы 21 века, у нас появились методики катетерного лечения, катетерной абляции, сначала радиочастотные, сейчас уже криобаллонные абляции. И сейчас принципиально, являются ли ритм абсолютно неритмичным в предсердиях, в верхних камерах сердца, похожим на рябь по воде, как будто идет, каждое мышечное волокно сокращается, возбуждается самостоятельно, и там абсолютная аритмия существует. Или это трепетание предсердий, когда один и тот же импульс с высокой частотой, но упорядоченно крутится с частотой 250-300 оборотов в минуту в предсердиях. С гемодинамической точки зрения, с точки зрения сократительной функции предсердий, они почти равны друг другу, функция предсердий утрачивается, и кровь там застаивается, могут образовываться тромбы. Но с точки зрения лечения мы можем лечить с разной эффективностью и с помощью разных операций трепетание и фибрилляцию предсердий. Поэтому принципиально, когда мы консультируем пациента, разделять трепетание и фибрилляцию, и просим кардиологов, терапевтов обращать на это внимание, потому что, когда ты ставишь человеку диагноз мерцательной аритмии, ну, просто назначаешь ему антикоагулянтные препараты, позже о них еще поговорим, для профилактики инсульта, но это никак не повлияет на лечение аритмии. А трепетание предсердий, если мы правильно поставили этот диагноз на основании электрокардиограммы, оно лечится с почти 100% эффективностью, и человек может забыть про него, если, опять же, правильно выявить, правильно отправить на лечение, вылечить, и человек будет жить практически полноценной жизнью, но все равно антикоагулянты придется ему принимать. Что касается факторов риска, самый главный фактор риска – это, конечно, возраст. Это возрастная аритмия, дети ей практически не болеют, хотя казуистические случаи описаны и бывают, но у детей это небольшая проблема, им есть чем еще болеть. Взрослые, чем старше, тем чаще, вплоть до того, что после 80 лет каждый десятый человек имеет риск заболеть фибрилляцией предсердий или мерцательной аритмией, мерцанием предсердий. И то, что описывала Елена Анатольевна, очень важно, что мерцательная аритмия может быть бессимптомной. Если она бессимптомная, она не становится от этого безопасной. Если у человека есть аритмия, есть риск инсульта, а он об этом не подозревает и ходит и не принимает никакую профилактическую терапию.
Даже знают и не принимают никакую терапию. Это другая история.
Да. Да. Если он не знает, и мы не знаем об этом, тут вопрос встает от необходимости регулярного обследования пациентов группы риска. И вот тут мы говорим о том, что группа риска – это люди средней и старшей возрастной, особенно старшей возрастной группы, там после 60 лет, это пациенты с какими-то сердечно-сосудистыми заболеваниями, это повышение артериального давления, это сердечная недостаточность, это пациенты с ишемической болезнью сердца. Все вот эти вот пациенты имеют более высокие, чем у здорового населения, риск развития фибрилляции предсердий, в том числе бессимптомный, поэтому им нужно регулярно выполнять электрокардиографию хотя бы раз в год, а лучше чаще. Угу. Ну и сейчас есть уже такие современные методики с помощью средств самостоятельной регистрации ЭКГ, ритма, умные часы всякие.
То есть там все-таки показывает правду, потому что, знаете, даже вот тонометры хотела, извините, вот перебью. А, например, у меня у мамы, она любит померить себе, когда тем более давление, она вообще любит померить себе давление, но когда высокое, она активно следит, и вот если это сердечко на экране, хотя приезжает, например, скорая помощь, да, и говорит, нет, у вас все нормально, у вас нет аритмии, у нее была аритмия, да, мерцательная, и есть она, получается. Это, то есть это такое хроническое заболевание, за которым нужно наблюдать, следить, лечить. Но вот это сердечко, то есть оно рабочее, да, и вот эти часы, вы говорите, они диагностируют правильно, либо они могут как-то не то показывать.
Сердечко на экране тонометра ничего не говорит о ритме сердца. На него обращать внимание можно, но диагноз поставить на основании этого сердечка нельзя.
Понятно,
потому
то есть
паника
это.
Оно реагирует на любой неправильный ритм, и это может быть и экстрасистолия, и блокады в сердце, там что угодно может быть. Диагноз любых нарушений ритма ставится на основании только электрокардиограммы и именно в момент нарушения ритма, поэтому умные часы с возможностью регистрации не пульсограммы, а именно электрической активности сердца, всякие умные приборы, которые записывают электрическую активность сердца, они зачастую в автоматическом режиме предоставляют довольно точное описание электрокардиограммы. У одних производителей чувствительность и точность побольше, у других поменьше, сейчас не будем называть конкретные названия, но в целом мы живем в развивающемся мире, в котором распространенность аритмии увеличивается, и распространенность гаджетов тоже увеличивается, и этим надо пользоваться в свою пользу, поэтому там есть есть программы, которые позволяют нам на доврачебном этапе, без участия врача, уже заподозрить, по крайней мере, какие-то нарушения ритма, и этим, я думаю, надо пользоваться для того, чтобы вовремя выявлять, по крайней мере, бессимптомные аритмии и принимать решение о лечении.
А вот давайте тогда про лечение сейчас поговорим. Вот человека первый раз в жизни, мужчина или женщина. Кстати, вот инфаркты помолодели, да, мы уже это обсуждали. Мерцательная аритмия как, молодеет, нет, либо все равно это 60 плюс больше. И она, слушайте, вот такой момент. Артериальные гипертензии, у которых очень много есть повышенное давление у людей. Но кто-то следит и принимает препараты, а кто-то нет, и потом скатывается в эту мерцательную аритмию, и понеслось там все по порядку либо без порядка. Вот, в общем, вопрос такой. Во-первых, как за собой следить, с какого возраста активно начинать, если есть какие-то симптомы, куда бежать? Вот мне, кстати, вот интересует врач-аритмолог, он, мне кажется, не так давно на слуху. Вообще, давно эта специальность существует?
А ее не существует.
Вот тебе раз. Спасибо большое. Я вас тут представила.
Да, вы меня представили двумя специальностями, это правильно. У нас есть специальность сердечно-сосудистый хирург, рентгеноваскулярный хирург. Специальности аритмолог у нас в стране сейчас нет, поэтому занимаются аритмологией те люди, которые интересуются лечением, диагностикой именно нарушений ритма, потому что это довольно большая область кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, которая это особая группа тревожных пациентов, которые чаще, чем ишемические пациенты или гипертоники, обращаются к врачам, и ну, есть потребность в выделении такой специальности, но пока вот на уровне...
В рамках кардиологии,
официальной,
да, кардиохирургии.
Официальной медицины, как таковые, вот там врач-дерматолог, врач-невролог, врач-аритмолог, такого нет.
Ага.
Поэтому мы все называемся аритмологами, но...
Ну, мы кардиологи.
Сертификат имеем, да, кардиолога или рентген-эндоваскулярного или кардиохирурга. Поэтому врач-аритмолог как бы есть, к врачу-аритмологу некоторые пациенты записываются самостоятельно, когда увидят на тонометре сердечко, когда почувствуют перебой в работе сердца, но более правильный путь все-таки идти через кардиолога, потому что кардиолог более широко посмотрит на пациента с точки зрения выявления факторов риска, коррекции факторов риска, диагностики нарушений ритма, собственно, обследования. И если больше, значительную часть проблем кардиолог может решить самостоятельно. Если он не может, тогда он уже обращается к аритмологу. И, как правило, когда мы говорим про аритмолога, это интервенционный врач, который занимается хирургическим катетерным лечением нарушений ритма. Таблетки может назначить кардиолог, а к аритмологу кардиолог отправляет тогда, когда уже речь идет о необходимости имплантации кардиостимулятора или выполнения катетерной абляции. В частности, вот мерцательной аритмии, фибрилляции предсердия.
Но пока мы до операции не дошли, мы дошли только до кардиолога сейчас в нашем интервью. Человек подошел, пришел к кардиологу с нарушением. Ну, то есть ему уже поставили диагноз. Например, приехала скорая помощь, у него дебют вот этого мерцательной аритмии, фибрилляции предсердия. Да? Что делать дальше? Ну, какое обследование вообще золотое? Только ЭКГ?
Значит, ЭКГ – это золотой стандарт диагностики фибрилляции предсердия, трепетания предсердия, все, что мы объединяли словами, мерцательная аритмия. А, то есть на уже обычной электрокардиограмме, да, это как, в отличие от ишемической болезни сердца, да, от артериальной гипертонии, можно поставить диагноз по обычной электрокардиограмме, но именно в момент приступа. То есть если у пациента случился пароксизм, да, нарушение ритма, либо у него уже имеется нарушение ритма постоянно, но он ранее не снимал, но сейчас оно вот есть, имеется, то, сняв электрокардиограмму, врач и скорой помощи, и кардиолог, и терапевт, и тем более аритмолог, может сказать, что у пациента существует нарушение ритма, и какое именно. А проблема в том, что у некоторых пациентов фибрилляция предсердия, она существует не постоянно. То есть оно существует эпизодами, как мы говорим, пароксизмами. Например, вот как вы говорили про маму, она чувствует, что у нее перебои, увидела там сердечко на тонометре, приехала скорая помощь, но ничего на ЭКГ не зарегистрировала. Такое может быть, и это не значит, что у нее нет фибрилляции предсердия. Возможно, что она прошла самостоятельно, потому что это такой вид аритмии. Когда мы говорим о пароксизмальной форме фибрилляции предсердия, мы говорим, что у пациента возникает такое нарушение ритма, и оно может проходить самостоятельно. Такое может быть. И тогда приехавшая скорая помощь или при том, как пациент придет в поликлинику, уже на кардиограмме ничего зафиксировано не будет. А что же делать? Да, есть более длительное мониторирование ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, которое позволяет нам фиксировать электрокардиограмму в течение суток, 3 суток, 7 суток и более длительно. Да, сейчас вот Максим Васильевич может подтвердить, что есть встраиваемые устройства, да, которые у нас позволяют записывать электрокардиограммы даже в течение года.
В течение года? То есть их через катетер в сердце вводят?
Под кожей есть, да, мониторы, подкожные мониторы ритма, которые позволяют в режиме видеорегистратора, как вот у нас видеорегистратор в машине работает, он называется луп-рекодер или петлевой регистратор, да, он в течение там 5-10-15 минут, в зависимости от того, как он запрограммирован, фиксирует ритм сердца, самостоятельно его анализирует, Если он видит во время этого ритма нарушение ритма, он откидывает эту петлю в постоянную память. Если не видит, значит, перезаписывает на эту же память следующий фрагмент. И так работает в течение 2-3 лет.
А в каких случаях его устанавливают?
Если у нас есть подозрение на нарушение ритма, есть перебои, которые мы не можем, которые купируются к тому моменту, как мы вызвали скорую, пока она ехала, или если человек падает в обморок, и мы подозреваем, что у человека причиной обморока является нарушение ритма, а, естественно, в обмороке он себе кардиограмму снять не может, а когда он пришел в себя, уже нарушение ритма может пройти. Ну, то есть, есть разные причины. Пациенты с инсультами, которые уже перенесли инсульты, и мы не нашли никакой причины для этого инсульта, в сосудах головы и шеи чисто, бляшек нет, фибрилляции предсердий на момент госпитализации с инсультом уже нет, и вот мы говорим, что этот инсульт криптогенный, то есть имеет неизвестную причину,
да.
Непонятно, то ли прилетело откуда-то, то ли внутри мозга, внутри сосудов что-то оторвалось, и тогда мы, имея вот те факторы риска, которые у пациента мы оценивали, возраст, повышенное давление, структурная патология в сердце, лишний вес, предполагаем, что более вероятно, что у человека прилетел тромб из сердца. Но на данный момент мы не видим никаких данных за мерцательную аритмию, и тогда мы можем имплантировать этому пациенту подкожный монитор для того, чтобы выявить эту бессимптомную фибрилляцию предсердий и таки назначить ему антикоагулянтную терапию, которая будет самым лучшим способом профилактики повторного уже инсульта, потому что пока мы не поставили диагноз мерцательной аритмии, эти препараты мы назначить не можем даже после перенесенного инсульта.
Вот это,
то есть
да.
Это крайне важная методика для диагностики, да, нарушения
диагностики
ритма.
И она сейчас есть вообще в наличии. Угу. Максим Васильевич владеет установкой данного устройства.
То есть не все еще, а врачи-кардиохирурги такое могут, да, установить вот у нас в стране, в Москве вообще?
Методика не очень сложная на
так,
самом деле.
Так. Но... Ну, это все так говорят, скромные люди. Всего лишь скромные люди, несложные, но на самом деле сложная.
Она, к сожалению... Сам прибор довольно дорогостоящий, а все каналы финансирования, которые у нас направлены на оплату лечения чего-нибудь, они направлены именно на лечение, а не
да,
на диагностику.
На диагностику.
И поэтому в данный момент у нас пока нет в стране канала, по которому мы могли бы официально имплантировать бесплатно по ОМС или по ВМП человеку прибор за 200-300 тысяч рублей, который... Только лишь поставить диагноз и не вылечить ничего.
Ну, иногда диагноз решает все на самом деле. Я очень надеюсь, что нас сейчас слушают, кто нужно. Да, слушают. И задумаются об этом.
Самое главное,
да,
что нас слушают пациенты,
да,
у которых до 30% инсультов являются криптогенными, то угу, есть без выявленной причины. И если у пациента есть возможность самостоятельно приобрести такое устройство, то он, по крайней мере, должен знать о том, что есть такая возможность для диагностики и, соответственно, профилактики повторных инсультов.
Потому
конечно,
что повторные
это очень
инсульты,
важно.
Да, это он может уже закончиться плачевно абсолютно. Мы знаем, что такое повторный инфаркт и повторные инсульты. Дорогие мои друзья, очень интересно мы говорим. Сейчас мы уйдем на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим говорить про нашу мерцательную аритмию.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от
всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Тема нашего эфира – нарушение ритма сердца. Начали активно, мы 30 минут обсуждали мерцательную аритмию. Сейчас, конечно, и будем, но я думаю, про другие нарушения ритма сердца мы тоже поговорим. У нас в гостях заведующий отделением кардиологии городской клинической больницы 52, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Ковалевская, врач-аритмолог, кардиохирург. Представляю, Максим Горев, хоть он сказал... Аритмологию, врач-аритмолог такого не существует. Но он же есть, он сидит напротив. Все мы поняли. Все,
тут...
вы существуете.
Мы видим.
Да, перед тем, как мы ушли на новости, говорили про волшебные препараты, аппараты, да, ведь, которые устанавливают сейчас, можно отследить, собственно, эти нарушения. Если вдруг инсульт произошел и криптогенные причины, непонятно, в общем, почему этот инсульт произошел. Надо дальше исследовать и, в общем, понимать причину. А вот какие... Давайте тогда уже немножко сместим наш градус на нарушение ритма сердца. Какие еще, помимо фибрилляции предсердий и мерцательной аритмии, еще есть нарушения? Такие популярные. Давайте, потому что сейчас... Так, Наталья, и так, да, сейчас я вам расскажу, сколько. И 300 там штуках, нет?
Я бы еще продолжил, раз мы уже коснулись темы имплантируемых устройств. Есть еще разные лечебные устройства. Это электрокардиостимуляторы, кардиовертеры, дефибрилляторы, ресинхронизирующие устройства, которые лечат нарушение ритма, нарушение проводимости, сердечную недостаточность. И у этих устройств есть возможность записи внутрисердечной электрограммы, сердечного ритма и сохранения этих эпизодов. И важно, что эти устройства все равно 1-2 раза в год проверяются у аритмолога, и важно, что у этих устройств тоже есть возможность записи нарушений ритма автоматической, и аритмолог обязан проверять наличие этих эпизодов, то есть пациент, у которого уже поставлен кардиостимулятор, с меньшей вероятностью будет иметь бессимптомную, недиагностированную мерцательную аритмию, потому что ее увидят по данным этого прибора.
А куда пишется? В телефон? То есть программа специальная,
пишется,
да?
Пишется прямо внутри кардиостимулятора.
А как потом изъять?
Потом пациент приходит на проверку, и телеметрически через кожу по там, Wi-Fi технологии, по Bluetooth подключается к программатору.
По Bluetooth и посмотрю, как твое сердце работало в течение года.
Ну, там специальный закрытый канал с программатором индивидуальным, да, он позволяет перепрограммировать устройство, выбрать наилучший режим и функции, алгоритмы работы для пациента и выявить вот эти вот нарушения ритма.
Киборг. Полукиборг, получеловек.
Около того. Да. Но важно знать, что есть такие возможности, и ими нужно пользоваться, а не пренебрегать.
Я надеюсь, что на поток это все равно пойдет. На самом деле, это же очень важно. Сердечно-сосудистые заболевания у нас номер один. Не только в России, а по всему миру. И достаточно молодое население, мы же говорили, да, уже получает, к сожалению, все эти инфаркты, инсульты непонятные. Страшные вещи происходят. А нам за каждого бороться надо. Да?
Да, и хотелось бы еще добавить, вот, чтобы закончить уже тему фибрилляции предсердий, когда мы говорим про осложнение инсульта, да, как мы профилактируем. Максим Васильевич уже начал говорить, что существуют определенные препараты, которые мы называем антикоагулянты, да, которые применяем, как пациенты говорят, для разжижения крови. Они отличаются от банального аспирина, да, ацетилсалициловой кислоты. То есть если мы говорили, что для профилактики инфаркта миокарда, да, мы используем ацетилсалициловую кислоту, то для профилактики эмболических осложнений инсульта при фибрилляции предсердия аспирин неэффективен. Это нужно запомнить. Здесь играют другую ключевую роль препараты с другим абсолютно механизмом действия, который называется антикоагулянты. Есть сейчас несколько препаратов. Это таблетированные препараты, прямые оральные антикоагулянты, которые пациент принимает один или два раза в день, в зависимости от того, что рекомендует врач от этого препарата. И это позволяет снизить ему риски, значимо снизить риски инсультов эмболических. Это первый момент. Второй момент, касаемо фибрилляции предсердий, это развитие сердечной недостаточности, да, когда сократительная способность сердца на фоне фибрилляции предсердий значимо падает, и у пациента развивается застойное уже явление, да, по большому, малому кругу, отеки, одышка, жидкость в плевральных полостях, в животе и яркая клиника сердечной недостаточности, снижение качества жизни и так далее. И вот это тот момент, когда мы должны обязательно обратиться к интервенционным аритмологам, чтобы рассмотреть лечение этой фибрилляции предсердий именно способом абляции, да, под действием катетера с различной температурой, либо высокой, да, и тогда это называется радиочастотная абляция, либо наоборот холода, криоабляция.
Я первый раз, кстати, про это слушаю, криоабляция.
Да, которая... Да. Да, Максим Васильевич ее активно делает, очень успешно.
РЧА я как бы вот на слуху, да. А вот...
И есть еще другой метод, да. Криоблация, это когда мы используем температурный режим, наоборот, низкий.
Вот да, сейчас холод. Мы заслушаем, давайте про вот эти методики. Плюсы и минусы. Я всегда про это говорю, почему? Потому что многие пациенты начитали же интернетов. Ну а как же, везде посмотрят, то 3-10, ой, а тут и противопоказать, и 50 на 50 то помогает, то нет, стоит ли вообще в это заходить, а может и не поможет и прочее. И вообще, сейчас про метод лечения поговорим, я бы хотела про 48 золотых часов сказать, когда у пациента началась мерцательная аритмия, фибрилляция предсердий. В домашних условиях ее не удалось снять, приезжала скорая помощь, нет, поехали в стационар. В стационаре сутки... не получается. Что потом с пациентом? Потому что это очень часто вопрос. Мы когда в прошлый раз говорили про мерцательную аритмию, все-таки мы от нее не уйдем, от нее никак. Да. И много пациентов как раз по этому поводу написало, что всю жизнь, вот, а как это жить с мерцательной аритмией всегда, с нарушением ритма? Это уже человек потом живет, если не получилось никакими методами и способами вообще ее снять. Как я зашла, да? С другой стороны, мы к лечению сейчас подойдем. Итак, давайте про 48 часов поговорим.
Давайте.
Золотых, да. Вообще, почему так вообще происходит? Расскажите, пожалуйста, что если через 48 часов мы человеку никак не можем помочь и наладить его ритм, скажем так, простым языком, то живи теперь своим ритмом таким сам.
Тут надо немножко шире посмотреть на вообще заболевание фибрилляции предсердий. Если у человека случилась аритмия, случился приступ, неважно, первый, не первый, мы не знаем, насколько он первый, может быть, он был бессимптомным предыдущий, а сейчас вот мы про него узнали. Это значит, что у человека сердце, которое раньше было не склонно к срыву в аритмию, сейчас стало склонно и сорвалось. Значит, что-то произошло в сердце, и мы называем это предсердная кардиопатия или атриопатия, которая начинается до еще первого пароксизма, к ней приводят вот те самые факторы риска, в том числе старение, дряхление тканей организма. В какой-то момент первый приступ срывается, и дальше он показывает уже предрасположенность сердца, предрасположенность миокарда предсердий к аритмии. И в том числе предрасположенность к низкой сократимости со склонностью к образованию тромбов в предсердиях. Эта предрасположенность, если она появилась, она уже, к сожалению, никуда не денется, и она будет только нарастать. И эта предрасположенность приведет к тому, что антиаритмические препараты, если мы пациенту их будем назначать, будут с течением времени утрачивать свою эффективность. После катетерной абляции, хоть радиочастотной, хоть криобаллонной, пациент все равно будет рецидивировать с аритмией не через год, а так через 8 лет. И рано или поздно у пациента случится постоянная форма мерцания или фибрилляции предсердий. И, к сожалению, уйти от этого невозможно. Ну, то есть мы стараемся, но рассчитывать на это не нужно. По этой причине... Поставив диагноз, мы назначаем пожизненно на постоянной основе антикоагулянтные препараты, потому что мы не рассчитываем, что снимем диагноз каким-нибудь из способов лечения и снизим риск образования тромбов и риск инсульта. Поэтому, поставив диагноз, мы назначаем антикоагулянтные препараты в первую очередь для снижения риска. И, в общем-то, аритмия для жизни по сути, становится не опасной, потому что умереть от нее невозможно, но только вот эти вот сопутствующие осложнения остаются висеть над пациентом, риск сердечной остаточности, риск инсульта остаточный, несмотря на назначение антикоагулянтных препаратов, снижение качества жизни, нарушение переносимости физических нагрузок, ну, все вот это вот.
Да.
И для того, чтобы сохранить как можно на дольше, на большее время и качество жизни, и низкие риски, мы стараемся восстанавливать и удерживать синусовый ритм у пациента. И для того, чтобы наиболее эффективно восстановить его, с большей вероятностью восстановить, и с большей вероятностью и как можно дольше удерживать, мы раньше говорили про 48 часов, что чем быстрее, тем лучше. Ну и эти 48 часов еще относились к тому, что пациент не принимал антикоагулянты, и в течение 48 часов у него мог случиться тромб.
Да.
И больше 48 часов мы уже рассчитывали, что как будто бы он образовался, и рассматриваем его, как будто он там есть, и поэтому кардиоверсию быстро делать не будем при госпитализации. А до 48 часов, даже если он антикоагулянты не принимал, мы как будто бы можем кардиоверсию сделать. Сейчас этот период сокращен до 24 часов. Mm-hmm. Если пациент первый раз в жизни госпитализируется с пароксизмом фибрилляции предсердий, он раньше не принимал антикоагулянтные препараты, если еще 24 часа не прошли, тогда мы можем, назначив первую дозу антикоагулянта, сделать кардиоверсию.
Такое кардиоверсия?
Это восстановление
ритма.
Угу. Восстановление нормального синусового ритма, то есть купирование данного приступа аритмии, прекращение данного приступа аритмии. Но первый пароксизм бывает только один раз. После него устанавливается диагноз, назначается антикоагулянтная терапия на постоянной основе, и все последующие пароксизмы будут уже на фоне антикоагулянтной терапии. И поэтому это правило 24, 48, 72, там, скольких понеслось, угодно часов, оно уже не работает, потому что пациент с пароксизмом приезжает на фоне антикоагулянтной терапии, и, в общем-то, мы можем восстанавливать его сразу, потому что он уже принимал ее заранее.
Но это только в том случае, если мы уверены, что пациент комплаентный и принимает все назначенные препараты.
А большинство таких пациентов, как они?
Разные пациенты существуют, поэтому надо четко понимать, принимал ли пациент препараты и будет ли восстановление ритма безопасным, потому что мы заботимся не только об эффективности, но на другой чаше весов у нас обязательно безопасность. И электрическую кардиоверсию или медикаментозную кардиоверсию мы проводим пациентам, да, то есть электрическая кардиоверсия – это электроимпульсная терапия, восстанавливаем разрядом электрическим ритм, а медикаментозная – это существует медикаментозные препараты, которые вводятся пациентом внутривенно, либо пациент выпивает таблетированные формы в зависимости от ситуации, и ритм также можно восстановить медикаментозно. Но это, еще раз повторю, должно быть безопасно. И, как Максим Васильевич говорил, если первый пароксизм, или мы не уверены, что пациент принимал антикоагулянты, мы должны убедиться, что у пациента нет, сформировались тромбы в полостях сердца.
Они быстро формируются, ли тромбы?
Ну, у всех по-разному. В свертывающей системе у всех работает по-разному, поэтому у кого-то формируется быстро, у кого-то достаточно длительно, а у кого-то мы не видим формирование тромбов в принципе, в полостях сердца. Mm-hmm. То есть это есть еще индивидуальная особенность пациента. Но методики для выявления тромбов, они достаточно имеют большую чувствительность и специфичность. То есть когда мы проводим эти методики, либо через пищеводную эхокардиографию датчиком, да, делаем через пищевод УЗИ сердца, либо делаем компьютерную томограмму с контрастированием предсердия и понимаем, есть ли у пациента тромб или нет. Если его нет, то мы можем безопасно восстанавливать пациенту ритм.
Итак, продолжаем восстанавливать ритм.
Да, восстанавливаем ритм. Чем раньше мы его попытаемся восстановить, тем более эффективно мы его восстановим. И чем реже у пациента приступы аритмии случаются, тем меньше сердце во время каждого из этих приступов будет увеличивать свою предрасположенность к удержанию аритмии. Чем дольше человек, есть такая фраза, фибрилляция предсердий предрасполагает к фибрилляции предсердий. Восстановить ритм через день намного легче, чем через месяц, а через месяц легче, чем через 5 лет. Потому что происходит так называемое ремоделирование, перестройка предсердного миокарда, и сердце становится все более и более предрасположенным к удержанию аритмии и все менее и менее предрасположенным к удержанию нормального синусового ритма. Поэтому чем раньше мы выполним кардиоверсию для восстановления синусового ритма, тем более эффективной она будет, тем лучше это для пациента. Чем раньше мы сделаем катетерную абляцию, радиочастотную или криобаллонную абляцию, для устранения склонности к фибрилляции предсердий, к рецидиву фибрилляции предсердий, а катетерная абляция значительно более эффективна, чем любая антиаритмическая терапия, тем более эффективна эта катетерная абляция будет. Понятно, что после первого пароксизма не каждый пациент согласится, ну, собственно, и не каждый доктор позовет на операцию. Но уж после второго пароксизма точно совершенно нужно решать вопрос операции, потому что это наиболее эффективный способ лечения, и чем раньше мы ее выполняем, тем более эффективной она будет. Пациент рано или поздно... Есть кардиологи, которые настаивают на длительном подборе антиаритмической терапии. Если эти препараты не помогают, давайте повысим дозу. Если не помогает, давайте поменяем на другой препарат. И вот когда уже поменяли все препараты, нет, все-таки у вас... не получается подобрать антиаритмики, все-таки мы вас, наверное, отправим к аритмологу. Вот этот подход, он в настоящее время уже устарел, потому что он ведет к снижению эффективности наиболее эффективного способа лечения. Если человек приходит к хирургу-аритмологу, к интервенционному аритмологу через 3, 4, 5, 8 лет после начала пароксизмальной фибрилляции предсердия или тем более с персистирующей, то есть устойчивой фибрилляцией, которая продолжается уже несколько месяцев или иногда несколько лет, это значительно хуже, чем если пациент пришел со вторым пароксизмом, и мы можем еще дать ему, подарить ему несколько лет нормального ритма без приступов аритмии, но на антикоагулянтной терапии, к сожалению, операция, еще раз повторяю, это, и это очень важно, даже если у пациента нет пароксизмов, симптомных пароксизмов фибрилляции предсердий, это не значит, что мы устранили риск образования тромбов в сердце и риск инсульта. Поэтому антикоагулянты при повышенном риске пациент продолжает принимать, несмотря ни на что.
Всегда пожизненно.
Если повышенный риск, то да. Есть пациенты молодые, без факторов риска, и тогда мы им назначаем на несколько месяцев антикоагулянтные препараты, чтобы прикрыть вот этот вот переоперационный период до и после катетерной абляции, и потом спокойно отменяем. Но этих пациентов очень мало, меньшинство, поэтому стандартная у наших пациентов тактика назначить антикоагулянты и дальше решать вопрос, когда мы уже, когда соберемся на катетерную абляцию.
А вот что такое вот РЧА, вот крио, вот меня вот интересует вот эта штука интересная. Я просто первый раз про нее слышу почему-то, хотя мы уже достаточно давно обсуждаем, сколько уже лет сердечно-сосудистую хирургию в том числе. Да.
Для пациента нет большой
разницы.
В чем разница? Ни для пациента, ни для кардиолога нет большой разницы, какой вариант интервенционного лечения будет выполняться во время операции. Задача операции – изолировать аритмогенные зоны, которые, как правило, располагаются в мышечных муфтах легочных вен. Это легочные вены – это сосуды, которые кровь, обогащенную кислородом, из легких приносят в сердце, впадают они в левое предсердие. И вот у них есть мышечные муфты, в которых могут образовываться аритмогенные очаги, которые запускают мерцательную аритмию. На ранних стадиях очаги формируются там, а больше нигде не формируются на ранних стадиях аритмии. И поэтому, если мы изолируем эти аритмогенные зоны от всего остального миокарда предсердий, то с высокой вероятностью мы у человека устраним склонность к рецидиву аритмии. Даже если очаги останутся в этих изолированных зонах, то импульсы через зону блока не будут проходить, и тогда человек будет по-прежнему жить с нормальным правильным синусовым ритмом. Эффективность этой операции на ранних стадиях составляет порядка 85-90, может быть, даже до 95% на один год. Через 2 года ниже, через 3 года еще ниже, через 5 лет там порядка, может быть, 60%, 50% остается. Поэтому мы никому из пациентов не гарантируем, что мы излечим фибрилляцию предсердий. И надо понимать, что вот эти вот проценты, они тоже не на всю жизнь, а они постепенно снижаются. Но если мы говорим о том, что мы делаем операцию через 5 лет после начала аритмии или при персистирующей форме, то эти проценты мы тоже не можем гарантировать человеку 85-90, мы уже говорим про 65-70, при персистирующей форме 50-60%, поэтому чем раньше операция делается, тем больше эффективность она имеет. И даже если пациент... Эти проценты, они рассчитываются на основании наших научных данных, там, первого пароксизма после операции. Если у пациента приступы были, допустим, раз в неделю, до операции, а после операции в течение года будет один приступ, мы будем считать его рецидивистом. Как бы рецидив у него случился.
Как бы это не случило, да.
Но на самом-то деле у пациента качество жизни и в целом совершенно другое будет. Поэтому вот на эти цифры тоже не особенно нужно обращать внимание. Какая разница пациенту, какая эффективность, если это самый эффективный способ, и эффективность у радиочастотной и у криобаллонной абляции примерно одинаковая.
А в чем разница тогда?
Разница в том, что радиочастотная абляция использует катетер, через кончик которого пропускается высокочастотный радиочастотный переменный электрический ток. Катетер прикасается к стенке сердца, зона контакта нагревается, формируется небольшой рубчик, там 3-5 миллиметров, и такими воздействиями мы набираем эту вот линию блока вокруг аритмогенных зон. Криобаллонная абляция выполняется с помощью баллонного катетера, баллон раздувается в левом предсердии, затыкает одну из легочных вен, замораживает, и по периметру, где соприкасается баллон с устьем вены, за 4 минуты с температурой минус 50-60 градусов формируется та же самая зона блока. То есть это не точечные воздействия, да, а одним воздействием мы за 4 минуты изолируем легочную вену. Две легочные вены слева, две справа, то есть за 16 минут чистого воздействия, в целом это обычно бывает там 40-50 минут длительность операции, мы выполняем изоляцию легочных вен, ну и при радиочастотной абляции примерно тоже около часа операция продолжается. И эффективность и безопасность обеих методик примерно одинаковая, поэтому там мы выбираем на основании анатомических данных, там, у кого лучше предрасположенность у пациента, у кого удобнее будет сделать одну методику или другую, и предпочтений хирурга, кому-то удобнее делать криобаллонную абляцию, кому-то радиочастотную, кто что привык. Но в целом пациент не проиграет ни в той ситуации, ни в этой, проиграет только если он не пойдет на катетерную абляцию вообще.
А вот почему, кстати, не идут? Чего боятся пациенты? Я понимаю, что даже хирурги говорят, лучшая операция – это не сделанная операция, но вот мы поняли, что в каких-то ситуациях лучшая операция – это сделанная операция. То есть, пожалуйста, все для этого есть. Приехал пациент, у него, например, дебют, тоже мерцательная аритмия случился. Ну, нужно уже как бы... Все объяснили пациенту, подошел доктор, подошли все, рассказали, как, чего, зачем и почему. Чего боится? Вот какие вот самые частые такие вот моменты рассуждения с пациентами? Я подожду, я посмотрю, а может, у меня больше не будет, а я буду выполнять все рекомендации врача, пить вот эти разные препараты кроворазжижающие, все буду делать, но не хочу этого. Жена читается. Чего бояться, вот скажите больше всего?
Ответ – да. Есть разные.
Все варианты.
Есть разные пациенты, но... Сейчас у нас такая тенденция в последние годы идет разделение решения между врачом и пациентом, поэтому решение, понятно, что принимает пациент согласен он или не согласен, но он должен его принимать на основании полноценной информации, которая предоставлена врачам. И если между врачом и пациентом есть контакт, то и врач все объяснил, все риски, перспективы, не обещает золотые горы в лечении, а описывает, чем болеет пациент, какие у этого есть риски, какая эффективность существующего лечения, то подавляющее большинство пациентов понимает, что уже согласны на операцию, либо если не согласны, то подождут чуть-чуть, а потом согласны.
А потом будут согласны, без вариантов.
Да, мы как тот варан, который сначала кусает, а потом идет за жертвой, ждет, когда она вернется.
Вот на этой замечательной фразе мы заканчиваем эфир. Спасибо вам большое, было очень интересно, много не сказано, поэтому будет часть 2, часть 3 по нарушениям ритма сердца. Благодарю тебе, Дыши, заведующий отделением кардиологии городской клинической больницы 52, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Елена Ковалевская и врач-аритмолог-кардиохирург Максим Горев рассказали, не почти все, 10% от всей информации мы только сегодня, дай бог, немножко осветили, но главное сказали. Спасибо вам большое.
Спасибо, будьте здоровы.
Спасибо.